В доме Собакевича все было прочно и неуклюже, и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома. Огромный полосатый диван был сделан углом и занимал почти две стены гостиной. Над диваном висели портреты греческих полководцев в тяжелых дубовых рамах. Рядом с диваном стоял массивный стол и бюро. Висела клетка с дроздом. Сам хозяин походил на средней величины медведя. Для завершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета. Рукава длинны, панталоны длинны, ступнями он ступал в криви в кось и наступал непрестанно на чужие ноги. Когда Чичиков приехал к Собакевичу, хозяин усадил его на диван и, показывая на висящие портреты, стал называть изображенных на них полководцев.
Мавракардата, греческий полководец. Да. А Колокотрони, греческий полководец. Да. Канари, греческий полководец. Да. Багратион. Наш. Наш. Худенькая. Дрозд, мой дрозд.
Да. Вот древняя римская монархия, уважаемый Михаил Семенович, не была столь велика, как русское государство, и иностранцы весьма справедливо ему удивляются. Но по существующим положениям русского государства ревизские души, окончив жизненное поприще, числятся до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми. При всей справедливости этой меры она бывает отчасти тягостна для многих владельцев, обязывая их платить подати так же, как бы и за живой предмет. Михаил Семенович, чувствуя уважение к вам, готов бы был я даже отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обязанность в смысле несуществующих душ.
Вам нужно мертвых душ.
Несуществующих.
Извольте. Готов продать вам.
А как же будет, однако, ваша цена? Хотя вы знаете, что это такой предмет, что о цене как-то даже странно.
И чтобы не запрашивать с вас лишнего, по 100 рублей за штуку.
По 100?
А что? Разве для вас дорого? Ну, а какая была бы, однако же, ваша цена?
Моя цена?
Да.
Мы, очевидно, просто не понимаем друг друга.
Ну, значит, не понимаем.
По 8 гривенок за душу, вот это будет красная цена.
О-о-о, куда хватили? По 8 гривенок? Я вам не лапть продаю.
Да, но, однако же, это все-таки и не люди.
Да, а вы думаете, сыщите дурака, который продаст вам по 2-гривенному? Ревизскую душу.
Позвольте, Михаил Семенович, зачем же вы изволите говорить ревизскую душу? Ведь самые-то души уже умерли. Ведь это ж остался один неосязаемый чувствами звук. Ну, извольте, чтобы уж так не входить в дальнейшие разговоры по этой части, по 1,5 рубли дам и больше не могу.
Стыдно. Стыдно говорить такую сумму. Торгуйся! Торгуйся! Давай настоящую цену, ну!
Не могу, Михаил Семенович. Ну, верьте моей совести, не могу. Ну, извольте, чтобы уж так не входить в дальнейшие разговоры по этой части, ну, еще по полтинке прибавлю.
Чего вы скупитесь? Ведь другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не душу.
Позвольте.
А у меня все на отбор, как ядреный орех. Не мастеровой, так иной, какой-нибудь этакой здоровый мужик. Да вот вы извольте сами рассмотреть. Во, во. Каретник Михеев. Сам обобьет, сам и лаком покроет. Во. Пробка, Степан, это плотник. Голову готов положить, ежели где вы сыщете такого мужика. 3 аршин с вершком росту, трезвости примерной. Служил он в гвардии, ему бог знает, что бы дали. Милушкин, Милушкина, кирпичник, мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник. Что шилом кольнет, то и сапоги. А уж что сапоги, то и спасибо. Во! И хоть бы в рот Хмельнова. Еремей Сорокоплёхин в Москве торговал одного оброку, приносил 500 рублей.
Но позвольте, Михаил Семенович, ну зачем же вы мне перечисляете все их качества? Ведь это ж народ-то все мертвый.
Ну да, мертвый.
Ну мертвый.
Ну, мертвый.
Мертвый.
Ах да, мертвый. Мертвый. А и то сказать. А что из тех людей, которые теперь числятся живущими?
Ну, позвольте, Михаил Семенович, как же так? Ведь те же все-таки существуют, а это ж так, это мечта.
Мечта? Ну, нет, не мечта. Я вам доложу, каков был Михеев. Такого мужика вы нигде не сыщете. Тоже нашел мечту.
Нет, больше 2 рублей не могу дать.
Ну, извольте, извольте. Чтоб не претендовали, что запрашиваю дорого, 75 рублей. Право для знакомства.
Мне странно, право. Просто странно. Ведь предмет-то этот, ведь это ж просто так. Это фу-фу.
Фу-фу.
Чего же он стоит? Кому он нужен?
Вы покупаете, стало быть, он вам нужен?
2 рублика.
Ну, заладила Сорока Якова. 2 рублика. Торгуйся, торгуйся. Давай настоящую цену.
Ну, по полтинке еще прибавлю.
Ну, и я говорю последнее слово. 50 рублей.
Да что вы в самом деле, Михаил Семенович, как будто точно какое-то серьезное дело. Да я в другом месте их просто так, ну, ни почем возьму.
Да? Ну, вы знаете ли, такого рода покупки...
А что?
Ничего. Да расскажи я.
Ой, это как хотите, Михаил Семенович. Я ведь покупаю это не для какой-либо надобности, как вы думаете, а просто так, по наклонности собственных мыслей.
Вот я про наклонности говорю, да.
2 с полтиной хотите?
Нет.
Ну, как хотите. Прощайте.
Ну, Павел Иванович, извольте. Давайте по 30 и берите их себе.
Нет, я вижу, вы просто не хотите продать. А. Прощайте, Михаил Семенович.
Постойте.
Своим огромным сапогом Собакевич наступил к Чичикову на ногу.
Больно. Больно, больно. Ну, ничего, ничего. Вы посидите. Посидите.
Право, я напрасно.
Нет, время трачу.
Мне нужно спешить.
Нет. Отдохните. Зато я вам сейчас скажу ласковое слово. Угол хотите?
Угол?
Да.
То есть 25 рублей?
Да.
Даже четверти угла не дам. Копейки не прибавлю.
Ну что, ей-богу. У вас душа человеческая, словно пареная репа. Ну, хоть по 3 рубли дайте.
Нет.
Ну, извольте. Извольте. Убыток. Убыток. Ну уж, нрав такой собачий. Не могу не сделать приятного ближнему. И чай нужно купчую совершать.
Да, разумеется.
Ну, вот, видишь, в город ехать надо. Ну, ладно, давай задаток.
А к чему же вам задаток, Михаил Семенович? Ну уж там в городе получите разом всю сумму.
Нет, милый, так водится.
Я не знаю, как вам и дать. Я не взял с собой денег.
Ай-яй-яй.
Ах, вот, 10 рублей.
Нет. Дайте, по крайней мере, хоть 50.
Нету.
Есть.
Нету, Михаил Семенович.
Баланс есть.
Ну, хорошо. Вот вам еще 15. Итого 25 рубликов. Пожалуйте только расписочку.
А зачем же вам расписочку?
Ну, Михаил Семенович, не ровен час, мало ли что может случиться.
Угу. Ну, давай деньги, ладно.
Вот напишите расписочку.
Нет, давай деньги, а потом я напишу расписочку.
Нет, Михаил Семенович, вы прежде напишите, а как только напишите, так в тот же момент.
Да ведь как же я буду писать расписочку? Я ведь денег-то не вижу.
Так деньги, вот.
Ну,
Чичиков высоко над головой поднимает ассигнации, Собакевич начинает писать расписку.
Вон там одна бумажка-то старенькая. Ну?
Пожалуйста, расписочка.
Нет, пожалуйте, деньги.
Нет, деньги вот.
Дорогая расписка.
Так вот. Вы только разрешите, Михаил
Сергеевич? Нет, позвольте.
Вот,
нет,
нет, вот нет, деньги.
Собакевич кинул расписку на стол, одновременно схватив деньги.
Женского пола не угодно?
Нет, благодарю вас.
Недорого бы взял.
А как?
По рублику за штучку.
Нет, благодарю вас. В женском поле не нуждаюсь.
Ах, не нуждаетесь. Ну, не нуждаетесь, не нуждаетесь. На вкусы нет закона. Кто любит попа, а кто эту попадью, говорит пословица.
Я хотел просить вас, чтобы эта сделка осталась между нами.
Ну, само собой, ну что ж.
Честь мне кланяться.
Благодарю, что посетили.
Позвольте спросить, если выехать из ваших ворот к Плюшкину, это будет направо или налево?
К Плюшкину? Это будет... Да не, не. Я вам не советую знать дороги к этой собаке.
Почему?
Скряга.
А-а-а.
Да, у него все люди как мухи мрут.
Неужели как мухи?
А что?
Нет, я... Я спросил не для каких-либо, а так интересуюсь познанием всякого рода мест. Честь имею кланяться.
Прощайте, мошенник.
Счастлив путник, который после длинной скучной дороги с ее холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станционными смотрителями, бряканьями колокольчиков, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами, видит, наконец, знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками. И предстанут перед ним знакомые комнаты, радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и беготня детей – и успокоительные тихие речи, прерываемые пылающими лобзаниями, властными истребить все печальное из памяти. Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, но горе холостяку. Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальную своей действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям и, не касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел его. Он среди них, как в родной семье, а между тем далеко и громко разносится его слава. Он окурил упоительным куревом людские очи. Он чудно польстил им, сокрыв печальные в жизни, показав им прекрасного человека. Все рукоплеща несется за ним и мчится вслед за торжественной его колесницей. Великим, всемирным поэтом именуют его, парящим высоко над всеми другими гениями мира, как парит орел над другими высоко летающими. При одном имени его уже объемлются трепетом молодые пылкие сердца, ответные слезы ему блещут во всех очах. Нет равного ему в силе. Он Бог. Но не таков удел и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушные очи. Всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь. Всю глубину холодных, раздробленных повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога. И крепкую силою неумолимого резца, дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи. Ему не собрать народных рукоплесканий. Ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ. К нему не полетит навстречу 16-летняя девушка с закружившейся головой и геройским увлечением. Ему не позабыться в сладком обаянии им же исторгнутых звуков. Ему не избежать, наконец, от современного суда, лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные создания, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качество им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признает современный суд, что равно чудны стекла, озирающие солнце и передающие движение незамеченных насекомых. Ибо не признает современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания. Ибо не признает современный суд, что высокий, восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением, и что целая пропасть между ним и кривлянием балаганного скомороха. Не признает всего современный суд, и все обратит в упрек и поношение непризнанному писателю. Без разделения, без ответа, без участия, как бессемейный путник, останется он один посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество. И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы. И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновения подымется из облеченной в святый ужас и блистания главы и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей.